то были низшие виды земной растительности, достигшие необычайных размеров. Ликоподии вышиною в 100 футов, гигантские сигиллярии, папоротники вышиною с северную ель, лепидодендроны с цилиндрическими раздвоенными стволами, заканчивавшиеся длинными листьями, усеянными жесткими волосками. «Удивительно! Великолепно! Бесподобно!» — восклицал дядюшка. «Вот вся флора вторичной эпохи мира, эпохи переходной. Вот ползучие растения наших садов, бывшие деревьями в первые эры существования Земли. Гляди, Аксель, восхищайся! Да это истинный праздник для ботаника!» «Вы правы, дядюшка. Провидению, по-видимому, было угодно сохранить в этой огромной теплице допотопные растения, восстановленные так удачно воображением ученых. Ты сказал правильно, мой мальчик, это теплица. Но было бы еще правильнее прибавить и зверинец вдобавок».
«Зверинец?
Ну, конечно. Взгляни на эту пыль, что поднимается под нашими ногами, на эти кости, разбросанные по земле».
«Кости?» — воскликнул я.
«Да, кости допотопных животных!»
Я бросился к этим вековым останкам, состоявшим из неразрушимого минерального вещества, и, не колеблясь, установил происхождение этих гигантских костей, походивших на высохшие стволы деревьев. «Вот нижняя челюсть мастодонта», — сказал я. «Вот коренные зубы динотериума. Вот эта бедренная кость могла принадлежать только самому крупному животному, мегатериуму».
«Да, это настоящий зверинец. Кости эти попали сюда не в результате стихийного бедствия. Животные, окаменелости которых мы видим, водились на берегах этого подземного моря, под тенью этих древовидных растений. Взгляните, вот и целые скелеты. А все же...»
«Все же?» — спросил дядя.
«Я не могу объяснить себе существование четвероногих в этой гранитной пещере».
«Почему?»
«Потому что животная жизнь возникла на Земле только в древний период, когда благодаря наносным отложениям океанических глубин образовались осадочные породы, так называемые вторичные, сменившие скалы первичного периода».
«Ах, так, Аксель, на твой вопрос есть очень простой ответ, а именно, что эта почва образовалась из осадочных пород».
«Как? На такой глубине? Под поверхностью Земли?»
«Разумеется. Это явление объяснимо геологическими законами. В известную эпоху Земля была покрыта упругой корой, подверженной переменным вертикальным колебаниям, подчиненным законам притяжения. Весьма вероятно, что происходило нередко опускание земной коры, и часть осадочных пород была увлечена в глубины развершейся бездны».
«Это, конечно, могло быть. Но если допотопные животные обитали в этих подземных областях, кто может поручиться, что одно из таких чудовищ не рыщет и теперь в этом темном лесу или за этими утесами?» При этой мысли я не без ужаса оглянулся вокруг. Ни одного живого существа не было видно на этих пустынных берегах. Я немного утомился и присел на выступ мыса, о подножии которого с шумом бились волны. Отсюда я обнимал взором всю бухту, образуемую изгибами берега. В глубине бухты, среди пирамидальных скал, виднелась маленькая гавань. В этой тихой заводи, защищенной от ветра, могли бы спокойно стоять на якоре бриг и 2-3 шхуны. Мне казалось, что вот-вот снимется с якоря какое-нибудь судно и выйдет на всех парусах при южном ветре в открытое море. Но эта иллюзия быстро рассеялась. Мы были единственными живыми существами в подземном мире. Порою ветер стихал, и глубокая тишина пустыни воцарялась и на море, и на бесплодных скалах. Я старался проникнуть взглядом сквозь туманную даль и разорвать завесу, прикрывшую таинственную линию горизонта. Тысячи вопросов готовы были слететь с моих губ. Где кончается море? Куда оно ведет? Сможем ли мы когда-нибудь исследовать противоположный берег? Дядюшка не сомневался в этом. Я желал побывать там и в то же время опасался этой прогулки. Целый час провели мы, наслаждаясь развернувшейся перед нами картиной. Потом мы пошли обратно в грот по песчаному берегу. Я спал всю ночь глубоким сном, утомленный фантастическим зрелищем.